В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен любви, и, как говорил герой Ворсцовского необыкновенного концерта, «любовь, любовь, любовь». Эти три понятия. Но мы сегодня ограничимся двумя – «любовь к Богу» и «любовь к Родине». Понятно, что «любовь к Богу» – это «любовь к человеку». Все равно три слова. И сегодня программа выходит экуменической, потому что мы начнем с православной, скажем так, с точки зрения, Елизавета Верещагина, православная, правозащитник и просто красавица. Не мешает ли любовь к Богу любви к Родине? И наоборот, как они соотносятся?
Мне было очень сложно ответить себе на этот вопрос, пока я не начала думать о любви, о возможной любви к Родине, как о способе благодарить Бога за те условия, в которые я поставлена, чтобы, выражаясь христианским языком, спасаться. Строго говоря, каждый из нас рождается где-то, имеет какие-то корни, имеет какую-то идентичность, которая так или иначе для него или для нее первична. Я имею в виду даже не столько самоидентификацию человека, сколько тот психологический и культурный контекст, в котором он или она рождается и растет. Часто если мы посмотрим на свое окружение и пообщаемся, допустим, с ровесниками из других стран, мы заметим, что не у всех у них могут быть те же травмы, какие-то непроработанные паттерны, которые есть у нас. Для меня это не делает условно нас или условно их лучше или хуже. И вообще я считаю, что для христианина вот это деление на них и нас совершенно немыслимо и неприемлемо. Но в силу того, что, растя в общем контексте, мы сталкиваемся с похожими вызовами, нас похожим образом обижают и похожим образом любят в детстве и так далее, мы как бы при определенной доле саморефлексии, можем видеть друг в друге чуть больше, чем мы можем видеть в людях, которых мы определяем для себя как других. И, соответственно, мера ответственности наша друг за друга здесь тоже в каком-то смысле растет. Поэтому для меня любовь к Родине – это условно любовь к ближнему, которая локализуется вот в данный момент в этом конкретном историческом и географическом контексте. В то же время конструкт вот этот вот национально-государственный, который, с моей точки зрения, уже себя окончательно изживает, вот этот конструкт, он вызывает у меня недоумение, и я действительно не понимаю, как христианин, помня, что в Господе Иисусе нет ни эллина, ни иудея, да, как он может гордиться тем, что я русский, какой восторг, да, вот это вот как у Суворова было, да, или там я принадлежу к любой другой национальности, какой восторг.
Говорила Елизавета Верещагина, и все-таки, ну, я прямо скажу, мои симпатии на стороне хорошего родовитого космополитизма, и я не очень понимаю, почему, вот, как сказала Елизавета, что вот на общем языке, вот волею судеб, контекст общий, мне кажется, что вера в Бога делает для меня человека в Перу, который тоже верует в Бога, намного более близким и понятным, чем атеист, который живет в одной со мной коммунальной квартире. И в этом смысле именно вера совершенно обесценивает понятие Родины, потому что вера – это рождение в Духе Святом, вера – это рождение в генс христиана по латыни, в народ христианский, и тогда наша Родина – это наше Царство Божие, Царство Небесное. Вот моя личная позиция. Слово пастору Инне Фризман и третий участник нашей сегодняшней программы в студии Рима-католичка Инна Павловна Каретина.
Это было очень оригинально позвать на передачу безродного космополита и спросить, как он относится к любви к Родине. А для меня Родина, понятие любви к Родине совершенно иное, чем та точка зрения, которая была представлена ранее. Для меня нет никакого диссонанса между верой в Бога и любви к месту, где я родилась. Для меня любовь к родине – это некая привязанность к культуре, к истории, к окружающему меня. Это не чувство. Наверное, все-таки разность какая-то ментальная, менталитет, она определяет слово «любовь». Потому что для меня любовь – это не чувство. Любовь – это действие. Да, как написано в Библии. Что такое любовь? Любовь верит, надеется, не превозносится, не завидует, не ищет своего. Любить Родину – это значит быть благодарным действительно тому месту и тем людям, среди которых ты живешь. Это принимать от эмпатии того пространства, в котором ты существуешь. Я не говорю о строе, я не говорю о правительстве, я не говорю о каких-то процессах общественных. Я говорю просто о том разделе бытия, где ты существуешь. И здесь любовь – это скорее жертва. Вот когда Иисус обращался к Петру и спрашивал, любишь ли ты меня? Ну, я слышала много проповедей в отношении этого, что вот он спрашивал, любишь ли ты меня Агапа или любишь ты меня Филю. Ну, вы знаете, когда разговаривают два еврея, вряд ли они думают по-гречески. А по-еврейски любишь – это значит иди и делай. В принципе, что он им говорит? Если ты меня любишь, иди и делай. Вот если я люблю людей, если я люблю Родину, значит, я должна чем-то жертвовать. Я должна не требовать, чтобы меня любили. Я не должна думать, чтобы мне было хорошо. Я должна думать и делать так, чтобы другим было хорошо. И поэтому я никогда не требовала какого-то что-то от Родины, что-то от этой страны, в которой делалась. Я пыталась делать то, что я могу сделать. И поэтому у меня никакого диссонанса нет между верой в Бога и любовью к Родине.
Счастливый вы человек, хочу сказать. Проблема моей любви к родине возникла впервые в 95-м году. Мне тогда было совсем немного лет. До этого я даже об этом не задумывалась. И вдруг Чеченская война. Это был первый очень сильный диссонанс в моей жизни. Я тогда работала на Мосфильме, на картине «Война окончена, забудьте». Моей должностью был там администратор, что такое там по молодости лет какая-то мелкая там. И, кроме всего прочего, я должна была собирать документальный материал оттуда. И на мою еще нежную психику обрушился такой поток информации, которая встала в разрез с моей любовью к родине, что заставило меня задуматься, а как мне вообще быть с этим, как мне с этим жить, когда моя родина ведет себя совершенно бесчеловечным образом, когда моя родина не спровергает все мои этические представления. У меня тогда еще и религиозных-то представлений не было, но впоследствии возникли и они. И действия моей родины зачастую заставляют меня стыдиться своей идентификации. Действия моей родины заставляют меня делать выбор. Я со своей родиной или что, или с какой-то чужой. На самом деле обретение вот этого небесного Иерусалима, небесного Отечества, стало для меня тогда тоже отличным выходом, отличным выбором. Потому что теперь, да, я могу сказать, что мое Отечество действительно там на небесах, мое Отечество в Евангелии. И это было действительно спасением, потому что иначе что? Как мне жить с государством, которое убивает людей в своих довольно мелкотравчатых интересах? Как мне быть с государством, которое преследует и гонит церковь? Это я уже говорю об истории своей страны, да, об истории 20 века. Поэтому любовь к родине и любовь к Богу, конечно же, для меня стала вот таким зачастую клином. И я выбираю любовь к Богу. При этом вы говорили про агапе или филия или эрос. Вот грекам действительно очень хорошо. Они развели эти понятия, и не случайно христианство пришло именно на почву греческого языка. Да? У нас действительно, когда мы говорим о любви к родине и любви к Богу, я все-таки надеюсь, что мы говорим о разных понятиях, потому что, да, в вашей речи прозвучало слово «привязанность», и она, конечно же, есть, и это очень сильное чувство. Но все-таки любовь и привязанность – это разные чувства. Когда я люблю Бога, мне думается, что я все-таки реализую свое богоподобие, потому что Бог есть любовь. Когда я говорю о любви к родине, я говорю скорее об эмоциональной части своей натуры, да, я говорю о человеческих привязанностях и, ну да, об эмоциях, вот так.
Вот это, пожалуйста, разная ментальность, разный менталитет, да, разное, вот говорят, еврейское миропознание, еврейский взгляд на мир и как бы...
Католический.
Ну, я не могу сказать, что католический, потому что, по сути, вот мои предки, они приехали и в свое время бежали из Италии в Польшу, потом, когда Польша была разделена, вернее, присоединена к России, они оказались в теперь называется Западная Украина, да, Хмельницкая область, они оказались там, но когда они были в Италии, они были насильственно крещены, поэтому как бы насильственно, не насильственно, они когда вернулись в Польшу, приехали в Польшу и оказались на территории теперь уже Украины, они обратно перешли в иудаизм, но до этого они были католиками. Поэтому взгляд...
Ну, смотрите, наверное, мы говорим о родине, и при этом вдруг всплывает континент Европа. Так ваша родина, Италия, Речь Посполита, Хмельницкая
область. А вы знаете, вот я тут недавно проходила тест, вы тоже его прошли, вы там француз, а у меня очень четко определилась итальянка. То есть, если посмотреть географию родины... Да, мои предки из Италии бежали в Польшу, и потом оказались на территории Украины, когда она стала Украиной, да, когда ее присоединение к России. В принципе, я россиянка в первом поколении по маме. Папа у меня из Смоленска, а мама у меня Новая Ушица. Новая Ушица, Чечельник. Хмельницкий, раньше Проскуров.
И как же вы определяетесь со своей самоидентификацией? Вы кто по своему ощущению?
Вы будете жертвовать ради Смоленска, ради Хмельниччины?
Я буду жертвовать и ради Смоленщины, и ради Москвы, которую я очень люблю, и ради Питера, который меня очень сильно тянет, и ради Одессы, без которой я, в принципе, не могу жить. А когда я попадаю в Питер, я как бы побывала в Одессе, а когда я в Одессе, я как бы гуляю по Питеру, потому что эти города очень похожи, я называю Питер такой замороженной Одессой.
У меня, кстати говоря, существует вот эта проблема, я католичка в России, да, и да, католическая религия не связывается в сознании моих каких-то социальных контактов, не связывается с Россией, даже иногда воспринимается как нечто враждебное России, при всем при том, что я совершенно инвариантно определяю себя как русскую. Здесь все мои корни и ну
опять вот корни.
У меня
люди или дубы? Какие корни? Тем более христиане.
Существуют
на небесах.
Существуют метафоры. Нет, на небесах уже ветви.
Ваша проблема в том, что вы отрицаете государство, государственный строй с местом, где вы родились. Так, свои,
вот территории... в том-то и дело, что нет. Я сделала этот выход, в конце концов, что
меня,
да, делила.
А я совершенно себя нормально ощущаю в любых условиях. Я понимаю, что с переменной власти, с переменной строя практически вот эта территория, на которой я живу, она не меняется.
Ну, а и как же моральная ответственность?
И потом еще насчет моральной ответственности. А мне еще тяжелее. Потому что на Украине что делали с евреями? Вот у меня дедушка был раввином в Проскурове, да, в Хмельницком, и был убит в погроме 1919 года, который Симон Петлюра устроил. А мои родственники, мой дедушка был одним из основателей первой еврейской христианской общины в Кишиневе, Иосиф Рубинович. Так вот, его потомкам пришлось в 1903 году бежать от Киевского, от Кишиневского погрома. И уже дедушка мой родился в 1903 году в другом городе.
Можно я только сделаю примечание? Это важный момент, как историк для слушателей. Потому что факты нужно заверять быстро. Все-таки Симон Петлюр не организовывал погромов. Он не сумел предотвратить погромов. Но это совершенно отдельная история. Иначе мы приходим в такой очень сложный моральный тупик. Вот вы сказали ведь в сущности слова Кеннеди. Не спрашивай, что Америка сделала для тебя.
Что ты можешь делать для Америки?
Я бы сказал, дособорное христианство, дособорное католичество. Это католичество, это религиозность, которые построены на идее жертвы, а не на идее творчества. А Бог-то творец. Бог создал этот мир. Потом он пожертвовал собой ради нас, тараканов. Но сперва он создал чудный, красивый мир. Почему же, когда речь идет о любви к родине, сразу вот чего ты отдал? Какой налог ты заплатил? Чем ты пожертвовал? Не спрашивают, что ты создал. Но это же не любовь. Любовь создает, а не жертвует, мне кажется.
Ну, Иисус вообще-то пожертвовал. И он, Бог есть любовь. Это когда мы говорим о жертве Иисуса Христа, мы говорим, что Бог есть любовь. И жертва... больше той любви, как это, кто положит душу свою за друзей своих.
Да, потому что Господь Иисус, он еще и Сын Божий, и Бог. И как в миниатюрах он творил мир.
Ну, позвольте мне заметить, что действительно жертва была, и это действительно любовь, но прежде чем была жертва, было Боговоплощение. Вот, наверное, та точка, которая соотносится, да, с созидательной силой. И, кстати говоря, момент Боговоплощения, он важен тоже и в контексте нашего разговора. Смотрите, до момента Боговоплощения абсолютной ценностью, абсолютной конечной ценностью был народ. Народ как целое, народ как хранитель ковчега, потому что ценность нашему падшему миру сообщает, что Бог. И вот Бог, вселившись в ковчег и сделав народ хранителем, он говорит: «Будьте святы, как я свят». Да? То есть народ как нечто целое должен был быть свят, и любая червоточина, которая в нем заводилась, грешник, должен был быть оттуда вычищен, да, то есть выведен из стана и уничтожен. Страшные реалии ветхозаветного времени. В момент Боговоплощения парадигма меняется. Отныне Бог сосредоточен в отдельной личности, и конечную, абсолютную ценность приобретает отдельная личность. И с тех самых пор государство...
Страна. Родина.
Да. То есть вот нечто целое...
Родина... Давайте
нечто целое.
Ну, какой еврей государство?
Я имею в виду целое и частное, да. То есть человек, отдельная личность, обладает с этой поры большей ценностью, чем государство. И да, государство теперь должно служить человеку.
Да государство никому ничего не должно. В принципе, государство – это мы.
Государство берет, значит,
вот,
должно.
Извините, говорим тогда о власти. Не хотела я этот вопрос поднимать.
Нет, лучше про Родину, честное слово.
Ну, про Родину, про власть. Те люди, которые составляют наше государство и ее власть, мы откуда его? Их с Марса завезли?
Ну, нет,
они
конечно.
Бегали в трусах.
Зачем нам с Марса?
Трусах,
еще не хватало с Марса.
Да.
Да. Они... Хотя иногда кажется, что да.
Да, оттуда. Нет, они такие же. Они закончили те же школы, что и мы. Вернее, то, что, ну, конечно, вы моложе, значит, они учились по той же программе,
тут,
те же
боюсь,
школы
на
закончили,
более плохие оценки.
И что и я. Воспитывались на тех же ценностях, что и я.
Нет.
На
не
те
всегда.
Же ценности. Мы смотрели одни и те же фильмы, мы пели одни и те же песни.
Вы читали «Архипелаг ГУЛАГ»?
Конечно, я его читала еще тогда, когда он был в самиздате.
Нет, фильмы это можно читали. Смотреть одни и те же, только ценности все равно иметь разные.
Это те же люди.
Но разве бытие определяет сознание? Вы понимаете, вот любовь к родине, и получается, что родина общая, контекст общий, мы одной крови, но разной крови. Человек, который убивает, и человек, который лечит, это люди разные крови.
Так вообще-то дело-то в том, что совершенно не важно, кто властитель, как частное лицо. Пока он облечен властью, пока он говорит о себе не как о Иван Ивановиче, а чиновнике таком-то, называя там свою должность, он функция,
хорошо,
а не человек.
Тогда это функция,
и функцию
что сказано
насчет
функции в Евангелии?
Насчет функции «Богу Богова, кесарю кесарева».
И еще. Угу. Будьте покорны.
Это про любовь?
Всяким... Нет.
Когда
это значит, потому что
это
начальник есть Божий слуга.
Вот отец
вот
Александр об этом любил говорить.
Не хотела я,
да,
как бы вот об этом, как бы, когда
напоминать.
Речь о родине, да.
Нет,
и
пожалуйста.
Я знаю, что когда Иисус смотрел на Иерусалим, он плакал, поэтому ничто человеческое у меня было чуждо. Угу. И он тоже был привязан к тому месту, куда он вошел как человек. Да? Угу. И он как бы жил как человек среди людей здесь на земле. Угу. Но любовь к родине – это нечто другое, чем любовь к государству. Можно ненавидеть власть и любить родину.
Ну, разумеется.
Спасибо за разрешение.
Да.
Это раз. А во-вторых, мы не можем, мы не имеем права даже ненавидеть власть.
А мы вообще никого не имеем права ненавидеть.
Да, потому что что нам сказано? Если вам что-то не нравится, вы что должны делать? Молиться, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежно. Вот мы должны молиться о властях, так написано. Мы не можем же взять и выбросить это из Слова Божьего.
Вот и Христос молился, вел жизнь тихую и безмятежную, властям не противоречил и тихо умер в своей постельке.
А при чем тут это? А вот здесь, если нас поведут, извините.
Пример Христа.
А вот здесь вот жертва. А вот здесь вот жертва. Да, он любил свою родину. И, кстати, меня вот это вот постеврейское христианство, вот это вот плоды Константина, Константина,
это
да?
Это в наш православный город.
Это не только в православный. Когда он разговаривает с фарисеями, почему-то это считается, что он их ненавидел и обличал. Фарисеи были самыми близкими ему людьми, потому что он видел в них вот эту искру любви к Богу, и поэтому он их обличал. Он не разговаривал с седукеями, они его не интересовали в принципе. Они были слишком далеки от него и слишком далеки от отца.
Но вот здесь позвольте возразить, потому что как раз потому и обличал, потому и спорил, что искры любви к Богу он в них не видел, а видел он искру любви к правилам, законам, установлениям, родине, может быть.
Вы понимаете, вот то, что вы говорили, в отрыве от любви, как мощной творческой силы...
Я не отрываю. Любовь – это есть любовь. Мощная творческая сила именно в любви. Это не жертва, не пойти выйти, как делали там хлысты, там себя хлыстать, или как, извините, католики, там на себя что-то одевать, или морить себя голодом, для того, чтобы доказать, что я страдаю, как Христос, ради Христа, и пусть мне, значит, стигматы будут посланы, чтобы я прочувствовал...
То есть молиться, но не поститься, хорошо?
Нет, можно молиться, можно поститься.
Поститься
хотя,
можно?
Хотя сказано, да, что зачем поститься сынам чертога брачного, если снимешь жених. Вот когда отнимется жених, тогда будете поститься. То есть пост – это действительно пост. Это тогда, когда тебе очень плохо, и тогда усиленная молитва.
Маленький конкретный тогда вот пример в завершении, по скриптуму. Обличать пороки Родины и пороки соотечественников. Это проявление любви к Родине?
Да.
О, тогда чем любовь к Родине отличается от ненависти к Родине с точки зрения этих соотечественников, которых мы будем обличать? Вот Господь Иисус говорил, вы порождение Ехиднины. Что думали порождение Ехиднины о Господе Иисусе Христе в этот момент? Они правильно просто?
Нет, конечно.
Фух.
Но зато...
Нет, минутку. Обличать скажи, совсем не значит ненавидеть. Да. Ну что вы в самом деле?
А из кого состояла первая церковь в Иерусалиме? Разве не из тех же фарисеев, которых обличали? Разве не они приходили креститься к Иоанну?
Ну, потому что на практике, насколько я понимаю, значит, говорить, что этот не любит Родину и пусть уезжает в свой Израиль, будь он там хоть Чадаев, хоть еще кто-то, произносится, когда человек начинает обличать пороки этой своей Родины в одном общем контексте, и вдруг контекст оказывается недостаточно общим.
Ну, знаете, обличать можно по-разному.
Как
вы знаете...
Как благословите, как любовно обличать контекст Родины?
Можно,
чтобы не распяли по возможности.
Можно я отвечу на этот вопрос? Вот можно. Просто у меня тоже была такая проблема, занимаясь какой-то гражданской деятельностью, какими-то там противлениями, там, современным тенденциям.
Я же вас помню на демонстрациях и митингах.
Да, не в этом дело. Ага. Вот где вы меня не помните, так это на исповеди, когда я приходила и говорила, что это разрушает мою душу, я это чувствую. И мой духовный отец, он очень легко справился с этой проблемой. Он сказал: вы можете отстаивать справедливость так, как вы ее видите, но только об одном вас прошу: никого не ненавидеть. И эта фраза, эта простая такая фраза, привела к совершенно чудесным последствиям, потому что своих политических оппонентов теперь я вижу как оппонентов какой-то этой нашей земной мышиной возне. Какие-то столкновения интересов, да, разные, какие-то столкновения взглядов противоположные. Но надо видеть не только здесь, надо подниматься на уровень, например, россиянина, да, потому что я должна при этом помнить, что это мои соотечественники. А если подняться на уровень вообще божественной истины, то это мои братья и сестры. Поэтому обличать, да, если неправы, говорить, да, противопоставлять им свою точку зрения, но все время держать в уме божественную истину, а не нашу гражданскую.
И потом этим людям всегда Господь может дать покаяние. Кто я, чтобы судить их, даже если они поступают неправильно? Я могу сказать свою точку зрения. Uh-huh. Я могу высказать, как я думаю, и что я думаю по этому поводу.
Но
я
не
имею
себя
права
в центр,
их судить.
Потому
я
что
не
в центре
судья.
Должен Бог стоять.
То есть вы не выносите приговор, вы только оглашаете диагноз.
Свое мнение. Я высказываю свое мнение.
А вот,
да,
кстати,
если
говоря,
даже мне нужно будет выйти с плакатом, чтобы высказать свое мнение, я выйду с плакатом, чтобы высказать свое мнение.
И
но
в
я
этом
не
будет
буду,
любовь.
Ну, да. Но я не буду призывать идти на штыки, и я не буду призывать к бунту, тем более к русскому бунту, который бессмысленный, беспощадный, ни к чему хорошему не приведет.
Еврейский ничуть не лучше, китайский ничуть не лучше.
Я привела только цитаты.
Спасибо. Это была программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У нас сегодня в гостях с небольшим видеоинтервью была православная Елизавета Верещагина, римо-католичка Инна Корезина и протестант-пастор Инна Фризман. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.